Три. Запись пошла.
Запись пошла. Ну что, юные и не очень любители детективного жанра, ну, новый сезон, да? Очередной. Да. Мы уже сбились
со счета. Я тут опоздал немного, но потом подумал же, трупы же никуда уже не разбегутся-то, да?
Ну, на запись опоздал.
Чего торопиться?
Да, уже. Кто хотел, тот успел. Не знаю, что тут... Преступник где-то убегает огородами, кровь засыхает, все это самое. Амин где-то там пончик жует и только в телегу мне пишет. Задержусь на 20 минут. Нет, даже не так. По мне шмаляют,
знаешь. Ловите без меня.
По мне шмаляют, я под столом там отстреливаюсь. И это Амин сообщение. Опоздаю на 20 минут. Ну да, такие вот мы полицейские. Что сказать? Этот сезон, он будет долгий, он будет интересный. Как и все, интересные, но в нем будет много героев, и надо как-то себе постараться вот хотя бы вот первую и, наверное, и следующую выпуски слушать внимательно.
Законспектировать.
Да, у меня, ты не понимаешь, у меня два конспекта, два. Один с основным повествованием, а второй с главными
один
героями.
Один для начальства, другой для самого себя, чтобы с ума не сойти.
Да, и это самое. И я буду стараться как-то ярко описывать героев, а вы их старайтесь визуализировать, и ты, Мюнхгаузен, нам в этом поможешь, будешь какие-нибудь изумительные кликухи давать им, да, клички погоняло, чтобы, ну, не было путаницы, потому что героев много, и каждый из них может потенциально быть преступником. Вот просто каждый. Как тебе такое?
Прям интрига.
Интрига? А еще больше интриги подкину, если скажу, что здесь все завязано на мистике. Для себя я этот, как-то вот эту историю называю Twin Peaks наших дней, потому что она вот действительно, она тягучая, она...
Вот как будто Twin Peaks предыдущий был, когда, во времена наших родителей...
Не, но я имею в виду, что он, знаешь, такая тягучая, малость ёбнутая история, где все подозреваемые, и ты не в какой-то момент ты думаешь...
Но это в 21 веке было, правильно?
Не, это в год нашего рождения плюс-минус было. Сейчас все расскажу.
Черня, старье.
И ты в какой-то момент разбираешь... Старье, это ты про кого из нас так? Старье. Ты так к девушке будешь шары подкатывать, и она такая посмотрит на себя, ты ай, херня, старье. Не грусти, Мюнхгаузен, не грусти.
Ну, давай к делу уже тогда.
Давай. Все менты едят пончики, а Мюнхгаузен сегодня хачапури будет есть, да? Или что?
Я уже в Минске.
Ну и что? Так ты привез с собой хачапурей?
Нет.
Сколько? Все в себе? На боках
да,
привез?
Да, там уже в конце так вот это все уже так стало.
Ладно, все в инфе.
Много, и мы пошли в Макдональдс. Еще в Тбилиси есть уже.
Короче, ладно, окей, это все в инфе. А сегодня первая часть. Значит, смотри. Джеймс Шарп. 79-й Шарп? Год. Шарп.
Магнитофон Шарп был, видак Шарп.
Хорош?
Я не знаю, у меня не было видака никогда. Я же к тебе ходил смотреть.
У меня был видак Кондор. Вот. Или Кондор, как говорил отец. Шарп Джеймс. Прекрасный мужчина. Инженер вот настоящий. Не мы с тобой инженеры, да? Хуй да нихуя. А чё я нихуя, да? А настоящий инженер. И он работает, и он внезапно...
Ну, в смысле такой, что как бы сам себе все делает. Телефон в дом сделал сам, да?
Более того, он делает подводные лодки в Америке. Ты понимаешь, что это? Это такого мужичка найти, это считаешь, что все, жизнь удалась.
Так и лысый.
Ну, какая разница, лысый, не лысый. Короче.
Там же у них там ураний, наверное, в этих подводных лодках.
Думаешь, они на лодках ураний возят ураний?
В общем-то, Шарп. Давай сразу кликуху, видак.
Не надо ему виду. Они все тут Шарпы будут. Нет.
Подожди, это семейство Шарп или какая-то община Шарпов, которые... Их там они с времен викингов занимаются кораблестроением, да? То есть, а эти взяли подряд на подводную лодку.
Пусть будет так. 79-й год, ему предлагают работать на судоверфи Electric Boat. электрическая лодка, если по-нашему.
Ну, видишь, сразу видак, все-таки электрический.
Все ясно. В Гроттоне. Где-то в Гроттоне, я не знаю, где этот городишко.
Может, в Гроте, а не в Гроттоне.
А может, и в Гродно, да? Ты считаешь о Гроттоне.
Известные гродненские судоверфи.
Да. Нет, штат Коннектикут. Не Гродненская область, а штат Коннектикут. И он, конечно же, соглашается. Потому что понятно, что для инженера и пойти на судоверфь — это прям кайф. И он туда переезжает, это самое, и за мужем в Гроттон, вот за отцом семейства, переезжает его жена и, внимание, пятеро детей. Они все, у них все было в Миссисипи, они все бросали.
А ты уверен, что он этот, а он белый или черный?
Он белый. Белый и блестящий. Вот. И, но надо сказать, что у них уже были какие-то в семейной жизни вопросики. Знаешь, вот у тебя есть вопросики в семейной жизни?
Ну, если бы у меня было пятеро, наверное, какие-то возникли бы.
Да.
И если еще все пятеро разных женщин, то 100% возникли.
Не, лучше от одной, но все черные, как на подбор. И ты знаешь, только типа первый рождается, такой наш. Второй, ну, наверное, наш. Третий, наш. И на пятом, не наш.
Короче, четвертый говоря, такой, а вы там ничего не перепутали в своем роддоме?
Подкрутите яркость. В марте, вот они переехали в Гроттон, и в марте 79 года его 34-летняя жена Гленна.
Я уже Гленна, думал, 34-летний там средний сын.
Не-не-не. Гленна вместе с пятью детьми покидает его.
Подожди, и а сколько ему лет?
Ему, ну, 79-м. Типа того тоже. Да, ну, это не важно.
То есть тоже 35, да?
Давай так говорить, плюс-минус.
Подожди, него... это, подожди, это во сколько раз она рожала?
Ну, пять рожала.
С каких? С 16?
Да долго ли? Ты рожай, да и рожаешь. А ты почему? У нее двое детей погодки. Сейчас мы с этим разберемся. Подожди, не торопись.
И погодки? Она... То есть это два раза за год родила?
Не, погодки — это через год. Подожди, ты очень близко к микрофону находишься, Мюнхгаузен. Немножко отдались. Я понимаю, что давно не виделись, но чуть-чуть хорошо подальше. Вот с обидой сказал Мюнхгаузен.
Хорошо.
Хорошо. У меня дочка это будет. Хорошо. Так вот. Хорошо. И... Они уезжают. И вот тут, конечно, странная история, потому что абсолютно непонятно...
Зачем было на верф тащить жену?
Нет,
когда там столько проституток.
Ты думаешь? Там морские...
Ну, слушай, ну в портах много проституток.
Ну,
я уверен.
Так одно другому, может, и не мешает. Просто странно, что он, мужчина, он не пьет, никого не бьет, не наркоман.
Это как ты и я.
И я, да. Но при этом и, ну, и завидный, ну, прям скажем, муж инженера на подводной лодке. А она с пятью детьми, я в моем понимании, в моей картине мира, если у женщины пятеро детей, то она, ну, только уже в мир иной, наверное, может уйти от всего этого, от нагрузки. Потому что, ну, как можно с пятью детьми куда-то ломануться? Но она ломится, она уходит от него.
Вот. А, подожди, они, то есть он уезжает, а она от него уходит, не едет за ним.
Она, нет, она поехала с ним в Гроттон, и там уже их семейная, как бы, лодка окончательно треснула и пошла на дно, и она от него оттуда
уходит. Какая ирония. Как только его взяли на судоверф, их лодка треснула.
Вот такая вот херня получается. И они абсолютно бесконфликтны, без истерик, без мордобоя расходятся, и Гленна уезжает в Калифорнию, да. Здесь бы включить в бэкграунде песню группы «Mamas and Papas», «California Dreaming». Значит, вот это под песню, знаешь эту песню? «California Dreaming», тран-ту-тун, тру-ту-ту-тун.
Или этот...
У меня нету слуха.
Как его? Red Hot Chili Peppers.
«Californication».
«Californication», да.
Короче, и они вот уезжают. И уезжают в Калифорнию за новой жизнью, за лучшее. Представь себе солнечную картинку, маленький...
Я не знаю, не знаю, как у них, но, скорее всего, у нашего... Шарпа жизнь наладилась. Вот с
у него точно. Подлодка. Минус жена,
подлодка,
минус дети.
Моряки и эти портовые шлюхи.
Вот как у них жизнь. Да. А они на какой-нибудь, представляем, запыленная дорога, автобус, Гленна Шарп и пятеро детей валят в Калифорнию.
И поют песню дорожную. Потому что если не будут петь, они начнут это драться, и просто автобус уйдет под откос. Да. А на чем они ездили? Давай, подожди, стоп.
Я думаю, на автобусах. Я думаю, что... А хотя у нее была своя машина. Она ехала наверняка на каком-нибудь стареньком Кадиллаке таком, знаешь.
Или минивене. На таком стареньком Кадиллаке, где на задний диван можно было усадить пятерых детей, да, в ряд.
Да-да-да-да-да. Короче, значит, они... Давай попробуем познакомиться с ними. Значит, Гленна Шарп, у нее... Она себя просила называть Сью. Типа, кудряшка Сью, понимаешь? Хотя ее звали Гленна, но ей это имя не нравилось. Окей. Мы будем называть Гленна Сью Шарп или Сью. Поняли, да?
Просто Сью.
Ее старший сын Джон.
Сколько ему лет?
16.
А, ну он на переднем, все хорошо уже.
Это да, это такой чувак с длинные светлые волосы, такой, знаешь, вот как мы в детстве. Вот представь нас в 16 лет, это вот Джон. Его сестра Шейла, ей 13 лет, и еще одна сестра Тина, ей 14 лет.
12-14, две девочки
погодки,
такие, в таком возрасте, когда
только да, клетки. Оторвы, вот ты прав, и мы, кстати, с этим потом и столкнемся. Дальше, мальчик Рику 8 лет. И совсем маленький...
Вообще, его жизнь ад.
Я думаю.
Есть две истеричные сестры, брат, да, который срывается на нем, скорее всего, да?
Да. Ну, и последний, пятый ребенок, Грегори, ему 3 года, совсем малой.
Ну, и он все время с мамкой, я думаю.
Да, да, то есть...
Вряд ли его на кого-то из этих четверых можно оставить.
Да. Короче, легко запомнить. Джон самый старший, потом две дочери погодки Шейла и Тина, и младшие сыновья Рик и Грегори. Все, две девочки, два младших мальчика и Джон старший. Ну, сын.
Ну ладно, мы все равно будем к этому возвращаться. Конечно, я фиг чего запомнил. Я помню, что Джон старший.
Джон старший, да.
И потом... помню, что две девочки, одной 13, другой 14. И 8, да. И 3. Все тут.
Да-да-да-да-да. Вот. Они едут вначале, они едут к матери в штат Миссури, к матери Гленны Сью, да? Ну, она развелась с мужем, и первое, что делает, едет к маме. Угу. Они едут и едут к маме, то есть к своей бабушке, получается.
А, то есть, штат... а бабушка, она в Калифорнии, они жили в Миссисипи, а переехали...
Нет. Они едут в Миссури. Они едут к бабушке в Миссури.
Подожди, ты до этого говорил, что они едут в Калифорнию.
Ну, решили поехать в Калифорнию, а поехали в Миссури. Это женщины, Мюн, не пытайся тут хотя бы запутаться и понять что-то. Едут к бабушке.
А так тут, понимаешь, в семье стало на равных. 3 тетки и 3 пацана.
Ну да, с бабушкой, если считать.
Вот. Да, просто отец ушел, и поэтому тут родилась идеальная демократия, да?
Ты так себе представляешь идеальную демократию. Они приезжают в Миссури и тусят там у бабули примерно 2 недели, а потом двигаются на запад дальше. И в апреле, ну, то есть побывали у мамы, погостили. Поплакалась ей, рассказала, какой он мудак, подлодный мудак, так и сказала. И в 79-м году они оседают в небольшом городке Квинси в Северной Калифорнии, где Гленну
Сью... А там море есть?
Не, нихуя нету там.
Вот я сейчас не понимаю, я подробно на кой ехать расскажу. В Калифорнию, если у тебя под боком нет моря?
Сейчас все подробно расскажу. Она приезжает и останавливается у своего родного брата Донована. Неважно, не запоминайте Донована. Они жили, Донован со своей женой жил в трейлерном парке в трейлере. Вообще местечко, прямо скажем, такое себе, понимаешь,
чтобы детей,
да,
воспитывать.
Я думаю, что вот у тебя на месте каменной горки, вот если бы по-другому склались обставины, сложились обстоятельства, у тебя был бы там трейлерный парк, мне кажется.
Так и был же.
И был уже, да, да. А мы у тебя что, вдоль дорог запаркованы, да?
У меня это, возле дома стоял этот, ну, не домик на колесиках, прицеп. Ну, такой прицеп. И мы со старшим мы шли в магазин, и там было видно, веселье было, потому что оттуда очень веселые люди вылазили с бутылками.
Короче, потом Донован не выдержал такой херни вместе с женой куда-то.
Представляешь, это, они в одном домике на колесиках, Донован, жена, а у Донована твоей... были дети?
Не знаю, ну, допустим, не было. У твоей
хорошо,
сеструхи,
Донован,
у твоей сеструхи...
жена, 7 двое... и плюс еще шестеро, да?
Вот то у твоей сеструхи
8, двое... 8 человек.
У твоей сеструхи уже двое детей, да?
Ага.
А представь, пятеро. И представь, ты осуществил свою мечту, купил домик на колесах, вы туда забили 7 семей. И твоя сеструха говорит, слушай, мы у тебя поживем. Ну, короче, никто рад этому не будет, даже если самый близкий, любимый родственник.
Еще эти, да, две девочки вот эти скверно.
Да, пятеро, блядь, племянников. Да лучше утопиться. Там уже все, жизни нет. Короче.
Хорошо, а почему ее брат не жил возле моря, а жил хер знает где?
Не знаю.
В Северной Калифорнии.
Я понял, ты приехал из Грузии, и ты теперь всем будешь задавать этот вопрос. Обсудим.
Нет, я просто, ну, я представляю, где Калифорния.
Ну, живет он там и живет. Вот там, где родился, там... О, так он уехал. Может, он на море уехал. Такой посмотрел на этих пятеро по лавкам. И такой,
пора уезжать на море. Все, мечта. Да.
Короче, и они отдают вот этот трейлер под номером 27, но это не важно. Сью, а сами уезжают там, куда бы то ни было.
На Гленность... море.
На море. Мора, морочка, мое море. Гленна Сью поступают в колледж. Местный.
Чтобы... Трейлеров? Не знаю, чтобы... заливальщиков масла.
Чтобы...
Какой колледж? Поселок трейлеров. Они поступают в колледж 79-м. Чему их там учат? Колеса протыкать?
Не знаю, но поступают. Просто вот представь себе эту женщину на секунду. У тебя пятеро детей, допустим, да? Ты женщина, у тебя пятеро детей.
Это же...
Муж-инженер.
Отцовщина, и это же потенциальные бандюганы, раз они живут в поселке трейлера.
Ну, серьезно, вот представь, пятеро детей и муж-инженер. Это жизнь полная чаша. Ну, вот по-честному, да? И она кидает все и едет жить в доме, в поселке, блядь, этих, как его называется, домиков на колесах, да? Это же охренеть. Ну, вот
ванлайферов, да? Ну, это ванлайф, кто живет. Живет в домике.
Я не знаю, ванлайф или ванлайф, но я не представляю, как можно уйти от мужа-инженера в поселок трейлеров, блядь.
Что жирным контрактом, да, то есть, по сути.
Ну да,
подводная
да,
лодка
да, да.
Это не хухры-мухры. Это почти
подводная
как космический
лодка,
корабль, только под водой.
В степях Украины. Не, ну, ей 34 года, ну не девочка, прямо скажем. Вот.
Ну и
вот
не старушка.
Вот. Ну, это
и ты представляешь, говорит. Она такая выходит с этого трейлера, он такой рифленый, скорее всего.
Как наверняка. Фильмок, да?
И этот замок трейлера открывает бутылку пива и такая стоит в красной бандане.
Закуривает.
В комбинезоне джинсовом.
Я недавно смотрел фильм «Земля кочевников». Это фильм, он получил Оскар пару лет назад. Я тебе, Мюнхгаузен, советую, прям кайфанешь. Он такой, он именно вот про жизнь вот этих людей, которые в трейлерах живут в Америке. Он такой, там нету особого сюжета, это вот просто, знаешь, такой как флоу. Ты смотришь и погружаешься вот в эту атмосферу, и я тебе говорю, кайфанешь. Так вот, Гленна Шарп, она поступает в какой-то колледж. И на что она живет? Она живет, во-первых, на нехуевое пособие, все-таки пятеро пиздюков, да? И, во-вторых...
Подожди, она в 34 года поступает в колледж?
Потому что она решает зарабатывать деньги, потому что до этого она только и делала, что рожала, понимаешь? Она
то есть как решила она закончить могла? Школу?
Ну, типа, ну, колледж это типа, как у нас ПТУ, наверное, скорее.
Или
да.
Универ.
Ну,
техник.
Универов
колледж
нет.
Это техник.
Дикие люди, технари. Да, хабза.
Угу.
Вот. И
нет,
плюс...
хабза это училище, лицей.
Лицей?
Лицей это хабза.
Лицей. Ты обидел всех. Ты тех, кто учился в хабзе, если их назвать лицеистами, они обидятся. И те, и лицеистов обозвать, ну, короче, неважно. Так вот, она получала бабки от государства на содержание детей, и плюс Джеймс Шарп по-честному переводил ей бабки, хоть они и не развелись официально. Я не знаю, насколько.
То есть она просто сказала: все, давай, пока я поживу одна.
В трейлере. Она живет в трейлере 1.5 года. На секундочку. Это ёбнуться можно. Но в 80-м году она переезжает в соседний городок, в Кэдди. То есть она была...
Там море есть?
Там нет моря. Подожди. Я сейчас я подробно про географию вам расскажу. Короче, она переезжает в соседний городок, но даже там не городок, а рядом с городком есть курорт, который называется Кэдди-Резёт. Кэдди-Резёт.
И что там?
Там, я сейчас опишу его подробно, и она там арендует домик гостевой под номером 28. Вот сейчас важно. Номер 28. Домик. Между трейлерами и новым домиком всего лишь примерно 12-13 километров. То есть она недалеко отъехала от этого самого. Теперь давай про Кэдди и Кэдди-Резёт поговорим немножко. Да? То есть это место, вокруг которого, вот если бы это был Твин Пикс, то это был бы городок Твин Пикс. Смотри. Кэдди был основан в 1910 году золотоискателями. Хоть уже как бы золотая лихорадка протухла уже к тому времени, но вроде
так там... Они, когда типа золото исчезло, они решили там открыть этот... получается...
Курорт.
Курорт или там...
Не, на самом деле...
Так это... а в чем курорт там, что, типа, валяться смотри, в этих отвалах золота?
Да, конечно, курорт, как Скрудж Макдак. Это густой, кайфовый, хвойный лес на высоте 1000 метров над уровнем моря и мягчайший субтропический климат. Это огромный лесной массив, который там тянется больше, чем на 100 километров, и в наше время это вообще...
И медведи.
Да там все, кто не это самое, все, любой твари по паре.
И те, да.
Да. На сегодня он называется, вот этот вот заповедник называется Plums National Forest. Это заповедник национальный. И вот в нем домики прекрасные, такие гостевые тоже изделия. Представь, сосновый, я недавно в Клайпеду ездил, я понимаю, о чем говорю. То есть прекрасный лес, который просматривается, да, с хвоя, солнце и маленькие улочки, и в них там порядка 30 домиков, то есть совсем немного расставленные, да, небольшая. В этом же мы говорим сейчас про Кэдди-Резёт, то есть куда она переехала. Это курортный городок рядом с городком Кэдди, да, смотри, значит, Кэдди-Резёт, это порядка 30 домиков. Смотри, они расположены на берегу ручья, да, ручей называется Spanish Creek, но это не важно, вот, и чтобы туда попасть, можно либо по мосту через ручей, либо по хуёвой дороге заехать, но в основном все ездят по нормальной дороге через ручей, то есть там шоссе, и от него ветка идёт через мост. Весь Кэдди-Резёт принадлежит семье Молотов. Сейчас тоже не забивай голову. Просто Молотов, у него есть владение. Да, да, тем самым. Двоим причем. Вот. На курорте есть гостиница, домики, гостиница, магазин, бар, ресторан. И у бара очень пикантное название. Он называется «Задняя дверь». Бэкдор, как говорят англосаксы. Вот.
Название... Извини, твое повествование, это задняя дверь. Ты посмотрел последнего Бивиса и Батхи?
Нет, я еще без тебя не смотрю. А ты уже посмотрел?
Да.
Ну, я в оригинале попробую глянуть, рискну. Подожди, так сегодня... Да. Короче, гостиница, ресторан. Ресторан называется Кэдди-Резёт Лаунж. Вот. В ресторане подают не хухры-мухры, а барбекю из медвежатины, стейки из мяса енота, различную рыбу, дорогую.
Стейк вино. Из мяса енота? Это,
а, Мюнхгаузен.
Как с кошки, наверное, да? Ну, слушай, енот в США это ж такой там какой-то мусорщик, как ворон, как голуби какой-то, как крысы.
Ты завидуешь просто. Тебе никогда не отведать стейк из мяса енота. ресторан достаточно популярный, и туда приезжал народ даже из Сан-Франциско, а это в 300 километрах.
Сраные хиппи, блядь.
Сраные хиппи.
То есть там они все в Сан-Франциско за мир, за эти веганы, а там отъезжали слегонца.
Давай нам енота.
Топтать енотов и медведей,
блядь. Топтать енотов. Короче, и Кэдзи Ресёт, им вот этот, как я говорю, он принадлежал семье Молотов, и хозяйничал там сын главы семейства Гэри Молот. В чем прикол? Что ему батя давал 130 косарей баксов в год.
Слушай, Гэри Молот, это уже что-то с этого.
Может быть, песня даже Ляписа. Там, Гарри Топор. Гарри, я думаю, у Ляписа могла быть такая песня. Гарри или Генри. Короче, батя ему давал 130 косарей баксов в год, ну, типа, на курорт, чтобы, как зарплату ему. А он нанимал там каких-то управляющих и сам, ну, по сути, нихуя не делал. И это самое, и вместо него... Ну, короче, богатенький сынок, которому дали поиграться курортиком, вот, в двух словах. Теперь давай я расскажу, как оно... Попытайся представить. Идем с юга на север, да? Давай. Значит, идем. Снизу вверх. Снизу находится город Квинси. Это большой город прямо. Это вот она там жила в трейлерном этом самом, на окраине этого Квинси, в трейлерном поселке. То есть большой город. Дальше поднимаемся наверх 11 километров через леса. И там городок Кэдди. Там типа живет что-то порядка 100 человек. Ну, небольшой совсем городок. Кэдди. Вот этот, где... который когда-то открыли золотоискатели. И еще вверх от него Кэдди Резет. То есть рядом с небольшим городком как бы курортный такой поселок.
Поселок.
Да, в лесу вот это все тепло, солнышко, песочек, хвоя. Да класс. Поселок и как бы рядом на отшибе от поселка, ну, чтобы заехать к поселку, надо переехать ручей через мост. И с другую сторону моста дом, где живет управляющий. То есть он не в самом поселке как бы живет, а рядом. В самом поселке я сейчас тоже подробнее расскажу, но там, как я уже сказал, рестораны, домики и так далее. Недалеко от, примерно в 5 километрах от поселка, гора Маунт Хук. Там горы тоже. Ну, красивая природа.
Маунт Хук?
Да, и на этой горе любили тусоваться подростки. Про это тоже поговорим, просто чтобы ты понимал, что рядом. То есть тут легко представить. Снизу идет...
В общем-то, все идет в гору.
Да, вначале Квинси, это большой город. Потом идет Кэдди, это маленький город. А рядом Кэдди Резет, это, собственно, вот наш...
И все тянется в гору.
И все идет вверх, да. Ручей отделяет, как я уже сказал, от... Он как бы дугой обходит этот поселок, то есть он на возвышенности, этот поселок, а его обходит ручей, и пробраться либо через нормальный хороший мост, либо через какой-то сраной грунтовки из города Кэдди, да? Ну вот. Так, ну... Про домики. Давай про сам участок, про само устройство Кэдзи Ресёт. Значит, представь себе, как оно взаимно расположено, не суть важно. Идут несколько улочек, по ним идут там по несколько домиков в ряд. Как бы немного на окраине, немножко совсем, то есть не в самой гуще, а на окраине домик номер 28, где поселилась Хью, да? Сью. Сью. И рядом с ней домик 25, 26 и 27. Там 4 домика. Там как? Такой перекресток. С одной стороны 2 домика, и с другой стороны 2 домика. Расстояние между домиками, ну, типа метров 5. То есть можно с соседом поздороваться. Ну, если кто-то бывал вот на таких, как сдают в аренду на курортных вот небольшие такие домики, тот представляет. Вот в Могилевской области также все устроено. То есть они идут нос к носу. Да?
Угу.
Там же есть магазин, там же
есть бар. То есть не улицы, а получается домики по несколько в кучку такие сгруппированные,
ну,
да?
Ну да, типа по 5 домиков. Ну они в ряд идут, но а между ними такое небольшое расстояние. Абсолютно неважно, как они там между собой. Теперь домик, который арендовала, собственно, Гленна Шарп. Гленна Сью Шарп. Он, это самый большой из гостевых домиков. И он встроен в холм. Понимаешь? Объясню.
Скандинавский дом. То есть одна часть как будто в горе, да? А другая...
Да. Если на него смотреть с одной стороны, то кажется, что у него
что это
один
как
этаж.
Норка Хоббита.
Ну, не настолько. Если смотреть сзади, то кажется, что один этаж. А если спереди, то два этажа. Понимаешь, да? То есть в гору как бы уходит. Вот. Гора достаточно такая, ну, я не знаю, пологая или не пологая, 11 градусов уклон горы, и вот в нее это самое входит, вот если с юга на север. То есть, ну, неважно. У дома есть два входа, черный сзади, как бы со второго этажа сразу на гору, и передний. Два этажа, как я уже сказал, причем, чтобы подняться на второй этаж, внутри дома лестницы нету, надо снаружи подняться, как бы со входа, да, с фронтальной части, и такая лестница на второй этаж.
Ну, то есть, подожди, из самого дома на второй этаж нельзя подняться, да?
Да, да, да.
То есть это такой дом еще можно на две семьи сдавать?
Ну да, да, но это такая типичная, я так понимаю, курортная тема. У меня, кстати, на даче раньше такое было, там один
предыдущий хозяин.
Да, у меня снаружи лестница тоже. Вот.
А, то есть, получается, внутри нету, и ты, получается, как бы, так какой-то черный ход. То есть, ты, заходя на второй этаж, ты же вниз не спустишься.
Да, но ты можешь
то на второй этаж... То есть, дом состоит из двух обособленных помещений.
Да, но ты можешь зайти на второй этаж как сзади с земли, так и спереди по лестнице подняться.
А, ну, понимаешь? То есть, ты выходишь на улицу и еще раз по лестнице поднимаешься на второй этаж. Просто
на второй этаж,
по наружной лестнице.
Да, 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 все верно. На все
то, это получается второй этаж имеет два входа, а первый только один.
Все верно.
Это важно.
Это важно. На втором этаже жили вся семья, кроме Джона, старшего пацана. Старший пацан жил на первом этаже.
Вот. Схуяли.
Ну, потому что он старше. Всегда заебись от этих от теток жить. Отдельно.
Подожди. А на втором этаже получается
там три больших...
Что, помещение больше было, а на первом там меньше?
На втором этаже четыре больших комнаты и два сортира. Понимаешь?
Угу. А на первом?
На первом этаже несколько комнат, но там, типа, они такие, знаешь, кухня, гостиная. Типа того, да. Вот.
А, что... то есть на первом типа гостиная, кухня или кухня?
Ну и какая-то там кухня. Не-не-не, кухня на первом, гостиная на первом и какая-то еще там комната такая тоже, типа на первом, где этот Джон и жил. Вот. На втором
ну теперь все понятно. Я думал, что он, знаешь, такой тиран, может быть, выгнал всю семью там.
Не-не-не, там просто, ну, он пацан, и он любил там погулять где-то, подбухивать, поздно приходил домой, чтобы всех не перебудить. На первом этаже это, ну, идеальное место. Это как, знаешь, когда я там уже как в 11 классе жил на веранде. Почему? В деревне. Потому что...
Я думал, на веранде в садике под домом.
Нет. Что еще надо знать? Что на втором этаже сзади, да, окна вот с задней части, это была комната мальчиков. Там спали все пацаны. Вот. Ну,
два.
Это важно. Да, все два. Ну, кроме этого, кроме трехлетнего.
Так подожди, вот. Мне казалось, задняя стена полностью в гору входит, не?
Не-не-не, первого этажа. Задняя стена первого этажа входит в гору, а второй как бы возвышается.
То есть, получается, там окно в комнату пацанов, а рядом вход в само помещение второго этажа, да? Как-то
да,
так?
Да, 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 да.
Важно.
Да, это важно, потому что мы вокруг.
А, ну, в принципе, будем... логично, я бы тоже туда пацанов поселил, ну, чтобы за тетками не подсматривал никто.
Вот. Ты сейчас можешь еще что-то уточнять, сейчас важно вот это все представить, потому что потом все следующие, тут 20 эпизодов, 30, 50, 100, я не знаю, сколько мы долго будем с этой историей крутиться, она вся будет вокруг этого крутиться примерно. Поэтому вот я говорю, вначале важно не... Ну...
Хорошо, а снизу сколько окон?
Сейчас скажу. Снизу, если смотреть с боков по одному окну, и если с фронтальной смотреть, на первом этаже дверь и рядом окно, наружная лестница и дверь на второй этаж, и там два окна. Ну и такая двухскатная крыша, знаешь, простенько. Вот. Дом 10 на 7 метров. Ну,
такой. 70 ну, квадратных, а так 140.
Ну, если условно. Бы два этажа, да. То есть, ну, такой гостевой домик, скромненький, это самое.
Ну, я бы не сказал, 140 квадратов. Нормально. Ну,
но это самый большой из всех. Короче, рядом...
То есть, это самый большой дом там в этом?
Да-да-да. Ну, потому что у него много детей и все такое. Рядом с домом номер 28, в 5 метрах от него, то есть, вот, руку протяни, находился дом номер 27, где жили семья Сиблдов. Сейчас мы их запомним и будем называть. Значит, там был Джеймс Сиблд. Он работал...
И здесь Джеймс, и там Джеймс.
Там Джон. А Джеймс это Джон? Отец их. Про отца мы его больше там до конца, в конце только вспомним и все. Там Джон. Джон Сноу. А здесь Джеймс Сиблд. И он работал комендантом в Кэдди Резет, то есть там что-то ремонтировал, чинил, вот там электропроводку, телефон, знаешь,
ну, такое вот. Разнорабочий.
Разнорабочий. И жена его, Занита, такое странное имя, она была баптистка. И это самое. И она, короче говоря, баптистка, господи, мормон, родилась в семье мормонов, во, то есть сектантка.
Ну, мормоны — это те, которые отрицают электричество, туалеты.
Да-да-да-да-да. И... Поэтому ее муж ремонтником и работал, он для нее просто маг.
Хорошо, то есть, получается, какой-то странный бизнес не находишь?
Чтобы рабочие жили в домиках, да?
Рабочие живут в домиках, которые тебе приносят деньги. Но, по сути, они заняли домик, который тебе уже не приносит деньги, да?
Ну, это, потому что молодой пиздюк всем управляет. Ну, такая тема. Такие времена.
То есть можно было им трейлеры снять, ну, там, привезти. Тут недалеко, я знаю уже.
Да. Короче, окей. Ну, это действительно странно, я согласен. Но они, ну, так и есть, да? То есть рядом с ними живет семья мормонов. Да. Они немножко, она, вот эта Занита, немножко, ну, как тебе сказать, прохладно относилась к Сью, потому что та позволила себе уйти от мужа. Вот.
А, ну, но, понятно.
Вот. Но
зависть этом... такая бабская. Ну, сама-то мечтала, небось, уйти от своего.
Ох, ты как это самое начинаешь? Не-не. Вот. И смотри, у Заниты две дочери, Элис и Полло. Да?
Так сколько им лет?
Им примерно так же между этого самого, как и тем девочкам, 13-14. И они
так дружили... получается, тогда и этот, наверное, старшенький, может быть, их там ходил
подожди,
того.
Подожди, не запутывай нас, смотри. И что надо сказать, что Шарп и Тина, да, дочери Сью, дружили с дочерями баптистов.
Мормонов.
Мормонов, да. Да. То есть они, девочки, дружили между собой. Вот. То есть она к ее матери относилась холодно, но детей ее никакого этого самого не было. И у них еще был старший сын, его звали Джеймс тоже, как и отца. Ему было 17 лет. Джеймс Сиблд старший.
То есть они, получается, часть семей, они одногодки и, в принципе, тусовались вместе, да?
Да. Вот это то, что надо знать. И эти две семьи, они не были супер друзьями охуевшими такими, да, но и не враждовали между собой.
А дети их вроде как и дружили.
А дети дружили и друг у дружки ночевали. Знаешь, вот такая вот тема детская. Вот. Одиннадцатая при... Да?
Ну, грех не ночевать, когда у чувака есть целый этаж.
Да. Ну, девочки ночевали друг у друга. Пацан, у пацана другие были друзья, сейчас мы про них поговорим. 11 апреля 81 года, самый обычный денек. Сейчас я расскажу, как бы, насчет этого дня, мы потом к нему будем много возвращаться.
Еще раз какой, 1 апреля?
11 апреля 81 года, ну, примерно за год до нашего рождения. Сколько вообще охуенного произошло до нашего рождения, Мюн? Да?
Да. Убийство. Охуенные убийства произошли за год до нашего. Почти за год до нашего.
Гленна Сью в этот день с утра младших детей отвозит в к Квинси. Квинси это, я напомню, большой городок. Кэдди маленький, она отвозит в большой городок в Квинси, где отправляет их в развлекательный какой-то детский парк, который называется Ганснер, чтобы это не значило. Mm-hmm. Они там едят сладкую
вату. Мама думала, что Мюнхгаузен вырос добрым хлопчиком, а он вырос гэнстером.
Гэнстером. Ну, короче, да. И они там катаются на аттракционах младшие.
А так подожди, это получается 3,8 вот этих двоих пацанов?
Да, да, да. Мы потом будем подробно про это рассказывать. Старший.
Так подожди, она их там бросила и такая себе мамка.
Не, она с ними там была. Она проводила день с ними. Джон Шарп сказал, что вечером пойдет на молодежную вечеринку
буги-вуги
в Квинси, то есть в большой город, вместе со своим другом Дэйном Уингейтом. Этого надо запомнить. Дэйн Уингейт.
Дэн Уингейт. Давай,
это
Дэн.
Его кореш. Да. Это что из себя представляла вечеринка? Молодежь съезжается на тачках, бухают, курят, слушают музяку и так далее. И Джон говорит, что я с корешем, с Дэном, сегодня вечером мы валим на вечеринку.
Пойдем проветриться.
Да. Он уже ходил на такие вечеринки не раз, и поэтому для матери в этом ничего не было особенного. То есть день самый обычный.
Тем более она же его не видела, как он добирается, забирается в доме, в каком пьющий, состоянии.
В окно вваливается.
Или дружбанные там его завозят.
Да, кидают. Вечеринка планировалась, кстати, вот на этой вот горе Хуг. Да?
Ну вот. Ты подожди, я думал, что стоит, ты говорил в город, а тут Хуг.
Я ошибся, на горе Хуг.
Ну, блин, ты тут Хуг. Так Хуг это получается еще за этим курортным поселком.
Он справа от курортного поселка. Если мы шли вниз, этот самый город Квинси, потом Кэдди снизу вверх, потом Кэдди Резет, а справа Хуг в 5 километрах от Кэдди Резет. Ну, я к тому, что это рядом все, да. Вот. Гора живописное место, молодежь там тусит, такое излюбленное место тусовок. Вот. Mm-hmm. Обе дочери Гленны тусовались вторую половину дня у Сиблдов. Они возвращаются вечером домой поужинать, после чего Шейла идет к Сиблдам, к своей подружке Элис, да, who is fucking Элис, да, а Тина. Их две, Шейла и Тина. Шейла уходит обратно к Сиблдам, к
Баптистам. Напомни, Тина это 13?
Да, по-моему, Тина, сейчас скажу секунду. Я.
Надо себе все зарисовать будет.
Тине 14.
А, Тина.
Шейла, 13-летняя, уходит, младшая уходит к этим самым, к Баптистам, к Мормонам. Старшая Мормоны. Тина остается дома. То есть она пришла, поужинала и все. Вот. Соседи видели, как Тина мыла посуду в доме. Там через окно. Да?
Угу.
Вот. Шейла пошла к Сиблдам.
Такой взяла... себе, представляю, отдых, да? Ты такой потянулся, подходишь к окну, а там кто-то моет посуду. Такой, блядь, отдохнули, сука.
Да. Шейла взяла ночнушку и все. На этом вечер 11 апреля заканчивается. В баре.
То есть, мамаша с малыми еще где-то дом. На горках.
Не, они вернулись домой, то есть ничего нет. Вот, если бы спросили, какие важные события были в этот день, мы бы сказали, что Лена Сью ездила в этот самый в соседний город в Квинси на парк аттракционов. Джон Шарп с Джейном Уингейтом планировали.
А они
идти.
Ужинали дома или ушли раньше?
Мы пока не. Подожди, мы вот то, что мы знаем, то знаем. Давай, это фильм, понимаешь? Это фильм. Все открывается.
Не, надо знать. До ужина они ушли.
Мы со временем все узнаем.
Подожди. Не, конечно, ты от меня не... что-то скрываешь.
Не, мы не. Ну, послушай, здесь очень интересный будет момент. Я здесь есть несколько официальных. Как это сказать, не сценариев, а описание событий этого дня, и они противоположны. И живы люди, которые дают одни показания, а и живы вторые люди, которые дают прямо противоположные показания. И мы в этом будем
это
разбираться.
Это мормоны.
Мормоны. Так вот, послушай, я о чем. Что пацан Джон вместе со своим Дэйном Уингетом собирались идти на тусу. Мать была в этом
самом.
Они
на горе.
Да. А девочки тусовались у мормонов, одна из них вернулась, Тина осталась дома, а Шейла ушла спать, захватив с собой пижаму. Шейла у мормонов. Все. Город засыпает, как говорится, просыпается мафия. В баре, в ресторане, как обычно, дохера народу, музыка, выпивают, типичный американский бар, вот это вот все. Народ где-то там до полуночи, после полуночи тусуется. Вот представь себе вот эту вот умилительную картинку, mm-hmm. да? Все классно, все хорошо. Солнце, сосны, такой, знаешь, как...
И здесь появляется чувак с гробом и с пулеметом.
Вот типа того, да. Дальше начнется жесть. В этой истории до хера жести, но как бы без этого никак. 12 апреля.
Просыпаются мирные жители.
Жизнь города Кэдди уже прежней не будет. В 7 утра Шейла, девочка, которая спала у мормонов, просыпается.
В 7 утра молочник с бубенцом от коровы.
Типа
молоко!
Да. Шейла просыпается у мормонов и идет к своему дому, чтобы закинуть ночнушку. Помыться, позавтракать, она открывает входную дверь и останавливается на пороге. Она потом... Да, все так. Она потом рассказывает, что сразу она не могла понять из-за полумрака, что там произошло, но при этом, опять же, сразу поняла, что там какой-то произошел пиздец. Все в крови. В огромных пятнах крови, в брызгах крови, все просто вот залито кровью. На полу лежат человеческие тела в знакомой одежде. Вот. Но узнать людей она не может, потому что вместо лиц кровь, и один из трупов накрыт одеялом, из-под которого видны женские волосы. В доме полная тишина. Шейла не побоялась войти в дом и бежит к Сиблдам, к баптистам.
Мормонам.
Да. Говорят, что забежав, она сказала, давайте скорее, там три тела, все в крови, нож и у всех связаны руки. Она не помнит, она в состоянии шока была. Но вот это она успела сказать. Это уже Сиблды помнят. Сиблд старший, конечно же, бросается, заглядывает за порог и понимает, что входить туда не стоит. Там пиздец. Он возвращается обратно и зовет своих домочадцев тоже.
Да, посмотрим.
Типа того. Он пытается...
И там жене такой говорит, дорогая, захвати фотоаппарат. Такой никогда, не каждый день увидишь.
Да.
А что так бы, наверное, делают? Фоткали на телефон, да? А полицейский как там? Как с полицией дела обстоят?
Вот, это важный вопрос. Он пытается из своего дома вызвать полицию, но, как назло, у него не работает телефон. Вот,
да, ну, этот, как сапожник без сапог, начнем с этого. Да. То есть он всем все чинит, но себе, чую, как она его там пинает каждый день. Я не могу маме позвонить. Он такой, дура, что ты несешь? У твоей мамы нет телефона, она мормон.
Короче, все, давай, я здесь подробно. Значит, он, понимая, что телефон неисправен, он отправляет свою жену Заниту к Дугласу Альбину, это его непосредственный начальник местный, который живет в домике номер 25, то есть рядом. Mm-hmm. Они эти все домики рядом. И говорит, скажи, что там найдены тела. И
подожди, это вот этому молодому, который всем заправляет,
нет,
да?
Нет, молодой через дорогу в ебенях живет. Он не рядом с ними живет. Нет, молодой появится только потом. Пока не думаю о нем. Она бежит еще в соседний, в третий домик. Там четыре домика рядом. Она бежит.
Подожди, ты сказал к своему начальнику, да?
Да, там живет его. Все дома заняты работником.
Офигенный бизнес. На чем... Я так понимаю, что вот этот молодой, которому дают 150 тысяч в год,
он на
зарабатывает на вот этой семье с пятью детьми.
Да и то, как мы понимаем, немного.
не успел, я бы сказал.
Он бежит, да, она бежит в 25, и это самое, кричит звонить шерифу, и вот это...
Подожди, она из 27-го дома, да?
Да, из 27-го. И она звонит... Подожди, я сейчас скажу, из 27-го ли? Ну, это... Да, она из 27-го. Это не
так важно. А бежит в 25, то есть минует 26-й.
Они рядом, они в 4 стоят, понимаешь, 2 на 2. Как бы там перекресток с одной стороны 2, и напротив них еще 2.
Хорошо, хоть под машину не попал.
Да это лес, это лес, это как вот, да, даже курортная такая херня. Она и Альбин тут же звонит шерифу округа Пламос. Звонок был зафиксирован в 7 часов 10 минут 12 апреля 81 года.
Во сколько еще раз?
В 7 утра 10 минут.
А, ну, как я и сказал, молочник в 7 утра и...
Да.
То есть, подожди, 10 минут они наделали фоточек?
Да, да, да. Да.
Пришли в себя
Старший Джеймс, пока нету ментов, он понимает, что входить не надо, там улики, вся херня. Но надо что-то делать. И он спрашивает у...
Подожди, стой. А это все... Минуту, я вот пропустил, а может, ты не сказал. Это первый этаж или второй?
Первый. Она сразу на второй. Первый. Она только зашла, да? Там, знаешь, открываешь дверь.
А зачем
сразу...
она к брату ломилась?
Какому брату?
Брат живет на первом этаже. Там кухня и гостиная.
Ну, зайти на кухню, помыться, это нормально, зайти на кухню. Ну,
помыться
в
раковину.
Да, ну, там гостиная, там все.
Волосы в этот, измельчитель, чтобы затянуло.
Короче, ладно, давай дальше, не забывай меня.
То есть, и вся семья вот эта, которая должна жить на втором этаже,
да.
И в теории должна была,
да,
спать еще где-то,
да,
наверху или
на
проснуться?
На первом этаже. Все на первом
она
этаже.
Вся на первом этаже находится сейчас. Джеймс
Сиболт.
Я знаю, они поджидали этого старшего и такие, ну и где ты шлялся, знаешь, такие, он свет включает, они втроем сидят.
Джеймс Сиболт, баптист, чтобы не терять время, пока при этом менты понимают, что входить туда не стоит. И он спрашивает у Шейлы, у девочки, да, которая их ночевала. Он спрашивает, а где пацаны, где спят Рик и Грег, где мальчики? Потому что вдруг дети живы, да, и если они живы, чтобы они не зашли и не испугались трупов.
Угу.
И она говорит, что у них окно выходит как бы туда, сзади, они поднимаются, и она показывает, вот их окно, Джеймс заглядывает в окно и видит спящих детей, но прикол, что их там трое, кроме Рика и Грега, находится еще Джастин Исон, это важно. Это...
Кто такой Джастин Исон?
Я сейчас расскажу, это 12-летний пацан, который тоже живет в Кедзе-Резет. Соседский мальчик. Про него подробнее
поговорим. Из 26-го дома?
Сейчас, подожди, не избивай меня. Важно, что он это самое, что их там трое. И...
Подожди, ему сколько? 6 лет, да?
12. Они погодки. То есть они друзья.
Не, подожди, 12, 8 и 3.
Да. Ну и что? Ну 12, 8. Что не так?
Ну ладно, хорошо.
Ну, 4 года, ну, это большая разница, я согласен. Но, в общем, он там тоже у них это самое заночевал. Вот. Джеймс Сиболт стучится в окно и будет их.
Угу.
И говорит, что тихо-тихо, да. И говорит, тихо, давайте вылазим. Ну, типа такая игра, вылазим через окно. И пацаны абсолютно спокойно вылазят через окно. И...
Хорошо, почему они дверь не могли открыть?
Так... Ну, они не хотели мальчиков как бы мимо трупов, а так их сзади тихонько из окна достать, понимаешь, их, из их спальни. Но они не знают, что там на втором этаже вообще происходит, может там тоже.
То есть они это не хотели, чтобы мальчики заходили.
Они...
Так
да.
Там все равно нет выхода со второго этажа на первый, какая-то херня.
Так чтобы они не ходили по второму этажу, они не знают, они видят, смотри, ты открываешь дом. Ты видишь, что на первом этаже все нахуй залито кровищей. Да. Тебе первая задача вытянуть оттуда живых, и чтобы они не перепугались. Что на втором этаже, ты не знаешь. И заходить туда ты не хочешь, чтобы отпечатков своих не оставить. Правильно? Потому что потом присядешь.
Ну, правильно, логично.
И он их достает из окна. А там уже пускай менты разбираются. Все, что, ну, это логичнее, на самом деле, поведение. Вот. И... Он их, это самое, вытаскивает... Бля, ты меня сбил. Вот. И он их спокойно вытаскивает. Что важно, что они спали в этот момент. Он потом давал показания, что мальчики спали, он их разбудил. Вот. Короче говоря, они хотят вытащить и Тину Шарп, вторую дочку, через окно. Вот. Но, по-моему, в этот момент...
Подожди, а Тина тоже спит?
Они не знают, но он говорит, ну, пацанов вытащили, остается дочка, надо ее вытащить, ну, по крайней мере, проверить, вот. И они пытаются...
И они идут, решают применить лестницу, я так понимаю, лестницу, да, потому что... Да.
Смотри, вот сейчас не перебивай, важный момент. Джеймс Сибал, Баптист, у Шейлы спрашивает, а где спальня Тины? Он показывает, вот ее окна, и там к этим окнам нужна лестница. И они обсуждают, где взять лестницу, как там это самое, что туда, как залезть, ну, все на нервяках.
Вот это странно.
Подожди, да слушай, в это время стоят уже разбуженные пацаны, и вот этот вот шалопай Джастин Истон, да, 12-летний, угу, который приблудный, ну, соседский. И он, слушая их разговор, говорит им, что Тины в доме нет. Они такие в ахуе. Говорят, Джастин, ну, спрашивают у Джастина, типа, Джастин, а ты вообще, как ты, откуда ты знаешь, что ее нету? Но мальчик не может внятно объяснить. Он говорит, я спал, я там это самое, ничего не знаю, но я точно знаю, что Тины в доме нету. Вот. Понимаешь?
И глаза, и зрачки у него так чик-чик сложились, да?
Да. В 7:20... Приезжают уже первые машины шерифа.
Блин, быстро?
О, да, да.
20 там, минут.
От города 10 километров. В 7 утра. Ну, хули, поднялся и все. Вот.
Ну, слушай, я ездил по горной дороге в Грузии. Я тебе скажу, там люди до сих пор, они расстояние...
До сих пор едут.
Часами измеряют там. Как бы они километрами. Потому что километраж один, а по времени ты его проедешь, фиг знает.
Короче, ну. первый из службы шерифа заходит в дом. Что он видит? В гостиную. Вот он заходит, там сразу гостиная. Лежат тела двух молодых людей, связанных между собою электрическим шнуром. Тут же валяется одеяло с пододеяльником, из-под которого выглядывают светлые спутанные волосы. Когда он открывает, он видит, что там то ли девушка, то ли женщина. Темно, непонятно. То есть он не может понять, или это Глена Шарп, или это Тина. Вот. Но видно, что как минимум три трупа. Вот. Где еще обыскивают все, одного человека не хватает. Да? То есть три трупа.
Старшего не хватает.
Почему? Старший лежит там.
Связанный.
Короче, да, да, да. Шериф говорит, что Шейла, Рик и Грег отправляются...
Так, подожди, всех хватает, стой. Ты меня путаешь. Да. Их шестеро. Одна шестеро ночевала у мормонов.
Пятеро остается.
Остается, да? Пятеро. Два пацана сверху.
Двоих пацанов
сверху
достали. Да,
мальчиков, да, пацанов достали, минус двое, остается три.
Три, да, но снизу, но должно остаться девочка вторая, да, мать и сын, да?
Да, три,
а снизу, трое. А снизу два пацана и мать. А?
Стоп, подожди.
Сейчас расскажу. Подожди, не ломай себе голову, сейчас
то расскажу. Есть, получается, подожди, то есть, получается, это не из семейки.
Да. Да. Шейлу, Рика и Грега, ну то есть двух малых, и Шейлу, девочку, которую отправляют к баптистам, а Джастина в дом матери. Вот. Она живет в домике номер 26 с мужем. Ну,
там... А, то есть 26, как я и угадал.
Да-да-да-да-да. Ты у тебя чутье. Вот. У этого, у Истона, у Джастина, вот который мальчик, да, у него мать живет с отчимом. Вот. И у него с отчимом тяжелые отношения. Вот. И в этот момент отчима не было, и он разговаривает с матерью. И он матерью рассказывает, что он матери рассказывает, что в эту ночь в домике номер 28 были убиты Гленна Шарп, ее старший сын Джон и Дэйн Уингейт, друг Джона. Помнишь, с которым они на тушу собирались поехать? Вот.
Или ездили? Так они ездили или не ездили?
Ну, откуда, ну, ты трупы видишь? Вот спроси.
Я вижу трупы, так мне надо понять, потом... они приехали или они все-таки съездили туда?
Мы с тобой будем по минутам разбираться и разбираться в показаниях свидетелей, чтобы понять, вот, где они были, потому что в этом как бы и загадка. Кроме, это мальчик 12-летний рассказывает своей матери. Кроме того, он говорит, что одна из дочерей Сью, Тина Шарп, была увезена из дома. Понимаешь? То есть, и давай отметим работу ментов, что менты берут и единственного свидетеля, как будто бы, да, отпускают к мамке. И мамка тут же это самое. То есть,
собирает чемоданы и такая, ну нахуй вот это смотри. Все, да?
То есть, понимаешь, у тебя вот есть свидетель массового убийства, и ты даже его не охраняешь. Ты его просто отпускаешь это самое.
Окей, иди, хорошо. Там, тебя овсянка ждет, сынок.
Да. Идем дальше. Тут развивается, если бы это был фильм, то у нас мы немножко съезжаем. Здесь зафиксировались, да? Это надо переварить. Идем дальше. 7:30. Джастин Истон, вот этот мальчик, в доме 26, рассказал своей маме об этом, да? Зафиксировали. В это время одна из жительниц города Квинси, это рядом, ну, этот, рядом с курортом вот этот городок, ее звали Ларонда Микс. Да, увидела домой, увидела много этих самых машин, которые там, ментовских, которые ехали в поселок. И она об этом рассказывает своей матери. Она идет домой, видит машины, и она рассказывает своей матери, Нине Микс.
Опять этот молодой там что-то устроил по еботе.
Ну, типа, да, она говорит, вот менты, менты валят туда. Нина Микс, лучшая подруга убитой Сью Шарп. Понимаешь? И она, Нина Микс, тут же звонит Сью Шарп в этот самый.
Сплетничать.
Там, да, узнать, что там у тебя происходит. Но, естественно, Сью Шарп уже трубку не поднимет, и никто трубку не поднимает. Вот. У нее в доме. При этом, что интересно, что там менты обыскивают, звонит телефон, и менты не подняли трубку.
Так она, может, не туда звонила.
Она туда звонила. В этом прикол, что только в 2000...
Так, может быть, смотри, номер был перерезан?
Да не, там просто менты не подняли, они дебилы, просто не подняли трубку. Но они отметили, что кто-то звонил. И до 2009 года ломали голову, да, с 81-го. Только в 2009 году разрулилась эта ситуация, они поняли, что это звонила вот эта вот Нина. Но это не важно. Нина звонит, и никто трубку не поднимает. Ну, естественно, потому что Сью Шарп мертва. И она звонит своей подруге в домик номер 26, потому что вторая ее подруга — это Мэрилин Смарт, которая вот мать Джастина, вот мальчика, который как будто бы что-то знает. Mm-hmm. Да, вот этот 12-летний пиздюк. Вот. И этот самый, и к этому моменту уже сама Мерлин от сына все это узнала и рассказывает это все Нине. И Нина тут же ломится это самое в Кэдди везет на машине.
Подрезает копов такая, знаешь, вылетает, да. Как в американских фильмах, там зад наносит машины.
Заносит. Но при этом Нина туда едет, это очень странная хуйня, я не понял. Нина берет с собой старшего брата Дейла. А Дейл берет с собой своего дружбана Блейна Губерта. На вопрос, зачем, он говорит, он надежный парень. И вот это вот я не могу понять. То есть они, какие-то цыгане, блядь, всей толпой ломятся туда.
Надежный парень, это такие, да?
Это другое, как бы, вот если это фильм, то это другая. То есть едет из соседнего городка тетка, которая дружила с этими двумя тетками, да? Она позвонила одной, та трубку не берет. Ей ее дочку сказала, что видела ментов, она звонит одной, та трубку не берет, а звонит второй, так говорит... Галочка, ты не поверишь. И та тут же с сыном и с надежным парнем едут. И
она такая выскакивает. А там типа как Брэд Питт и его дружки такие. И он такой, ты едь, надежный парень. Да. Она такая, зачем ты его берешь? Он надежный парень.
Они подъезжают к домику номер 26. И вот здесь, с их слов, на лужайке домика 26 Мартин Смарт, это отчим вот этого пацана, 12-летнего,
дерёт пацана.
Нет, помешивает угли в затухающем костре. А сын Нины говорит, что видел там в костре обувь и что-то вроде теннисных тапочек или кроссовок. Вот. Но потом, в 2006 году, они вроде как немножко отказались от этих показаний, поэтому... Ну,
то есть они тоже не любили отчима?
Да-да-да. Рядом стоит...
Нет, представляю эту картину, там, знаешь, копы такие фоткают, эти камеры еще старые, вспышки
а рядом
яркие,
стоит чувак...
А за их спиной эта камера туда приближается, сидит чувак такой и дожигает труп такой.
Улики, просто. Улики, да, то есть потенциально улики. Дальше, дальше. Вот этот сын Нины, его звали Уэйд, но это сейчас не важно, смотрит, что за их домом, за домом Смартов, да, вот этого семейки, 26-м домом, где вот этот пацан один, да, стоит машина, принадлежащая его знакомому диджею Лейку. Понимаешь?
Диджею Лейку.
Но самого диджея Лейка нигде нету.
Слушай, еще важный вопрос. Это все белые люди?
Да, это все белые люди. И вот этот вот чувак про себя думает. Ну, извини, такая история. И этот чувак про себя думает, что очень странно, что сам диджей Лейк живет в Квинси, то есть это далеко, это 10 километров, и он не мог здесь запарковать машину вот здесь рядом. То есть там
и затусить.
Да, но его нету нигде поблизости. Окей. Примерно в 8:30 подъезжает сам шериф Дуглас Томас. Это ярчайший персонаж, мы будем про него, я про него еще отдельно расскажу, то есть это надо, надо понимать, что это за мужчина. Это вот такой мужчина. Он уже поговорил со старшим, с Баптистом и...
Со старшим поселка?
Нет, с Баптистом. Ну старший, я называю Сибилд старший, потому что там есть его же сын, тоже его звали Джон, чтобы не путаться. Старший Баптист. И он уже знает, что Джастин Исон что-то там вроде как является свидетелем. Вот. Он берет мальчика, садит к себе в машину. Туда же лезет его мамка, Мерлин Смарт. Да? То есть шериф берет пацана и это самое, и начинает проводить допрос прямо в машине. Нигде никаких там протокола допроса ни хера нету, потому что ебать, я же шериф, буду я еще унижаться, какие-то протоколы или рапорты вести. Вот. Но поэтому мы восстанавливаем все это со слов, с их слов. Да?
Mm-hmm.
Что про этот допрос рассказала Мэрилин Смарт, то есть мать вот этого пиздюка? Она рассказала, она говорит, что Дуглас...
В нашем прошлом деле шериф сразу сказал, да ты все сделал, такой на малого.
На пиздюка. Преступление раскрыто. Она говорит, что Дуг Томас, шериф, спрашивал Джастина, ну, этого молодого, о событиях вечера, вот, и это самое, еще раз. Они сидят, он допрашивает пацана. Пацан отвечает общими фразами. Шериф поворачивается к матери пацана и говорит, мэм, поймите, в гостиной лежат трупы двух молодых людей, и мы считаем, что погибшая это Тина Шарп. То есть девочка, не мать, а девочка. Так говорит шериф матери пиздюка. В это время, как только он это произносит, Джастин вздрагивает и поворачивается и говорит им, это не Тина, это Сью.
Тина и опять у него зрачки так чик-чик.
Да, еще раз. Это не Тина, это Сью. Тина пропала. Смотрите ниже по реке. Я могу по-английски, у меня есть этот стата по-английски. That's not Tina in the, it's you. Tina is missing, looking down by the river. Понимаешь, ищите
Tina
ниже.
Tina is not.
Да. Они все немножко охуевают, и это самое. Ну, не понимают, что
кто-нибудь
происходит.
Кто-нибудь у него спросил, откуда он это знает? Вот.
Так вот, он спрашивает, и он говорит ему, что погибшие юноши, пацан, говорит шерифу, это Джастин Шарп и Дэн Уинглет. Они приехали домой в полночь, когда стали убивать Глену Сью. Шарп попытался ее защитить, и ее тоже убили. Его тоже убили. Шериф у него спрашивает у пацана: ты типа это самое, ты что, это видел?
И спать пошел.
Не, ну он говорит, ты что, это видел? А он говорит: нет, это все было в моем сне. На этом я предлагаю первую часть закончить. Нормально навалил, а? Мюнхгаузен.
Я уже почти разгадал дело, конечно, но ладно.
Да уж, конечно. Короче говоря, что мы видим? Что у нас семейка, переемать, пятеро детей.
У нас есть стрёмный малой, скажем так.
Стрёмный малой, который во сне видел убийство, которое произошло. И он знает, что дочь похитили. Об этом никто не знает. Да, и он сразу узнал, кто там, кто убийца. Хотя, не кто убийца, а кто убит, потому что сама мать Сью, она была накрыта одеялом. То есть,
Слушай, а вот этих пацанов малых не допросили еще?
Они еще, не знаю, они спали.
Так может быть, этот с ним не ночевал, а просто к ним в постель забрался?
Ну, может быть, ну надо разобраться. А потому что это он всех убил? Двух 16-летних и тетку?
Да.
В следующий раз я расскажу, как их убивали. Ты тоже охереешь. Короче, друзья, это конец первой части. Мюн, давай какую-нибудь версию.
Он с отчимом это сделал.
Какую-нибудь версию давай. Такую сразу. Такую, чтобы, знаешь.
Это он сделал это с отчимом.
Хорошая версия. Угу. Ты близок, кстати. Это не было бы, как это говорить, не было бы так смешно, но ты близок к этому. Одна из крепчайших версий, ты вот назвал ее, можно сказать.
Но так я не знаю, почему это сделал отчим, я еще не знаю причины, но
мы поговорим
по сути,
об этом в следующий раз. Да. Но я тебя навел о том, что его отчим наверное, там что-то жег в костре, да?
Это отчим и этот отчим и диджей пока. Ну, пока улики в их сторону только.
Диджей Грув.
Ну да, ну по сути-то мы это, стоит его машина, а живет он не тут.
Угу. Ну, нормально, да. Короче, давай на этом остановимся.
Да.
Друзья, вы подумайте.
ЦРУшниками пока не пахнет, я скажу так.
Да, да. Пока не пахнет. Окей. Мы еще я расскажу про шерифа. Здесь шериф.
Хотя непрост.
Тут все непросто. Понимаешь, здесь вот чем я люблю такие истории, как наше
прошлое. А этот надежный парень.
Про него тоже там смешно будет, про него. Окей, все, давай на этом заканчивать, друзья. Оставляйте, ну, во-первых, большое спасибо, что нас поддерживаете, да, а во-вторых, оставляйте в комментариях, можете в телеге, можете в патреоне, какие-то ваши версии, какие-нибудь самые лютейшие версии, мы их обязательно здесь обсудим. Подтягивайтесь к расследованию, а то не все ж Мюну тут одному отдуваться, да?
Хотя вот у меня сложилась картина, секунду, как всегда. Давай. Я думаю, что эти двое, старший сын Шарп, он с дружбаном собирался ехать на вечерину, но сунули свой нос куда не надо.
Угу.
И типа текали потом к нему домой.
Угу.
Те, кто узнал, что они не туда, ну, как бы сунули нос, приехали, там, связали их и пытали по поводу того, что они видели и так далее. А мамка услышала шум, спустилась вниз. Uh-huh. И тогда ее это... То есть они были связаны, потому что у них выбивали признание.
Ну, можно сказать, что ты назвал вторую версию, которая тоже лежит на поверхности. То есть здесь много версий, реально много, но прикол, что мы будем конкретно искать, кто из них выбивал, кто их мог убить, потому что городок маленький, да, и курортный этот, и того меньше.
Вот. Курорт там одни рабочие, это курорт.
Курорт для рабочих.
Еще странный момент с мормоном. Он все там подчиняет, то есть такой починщик, да?
Угу.
А лестницу думал, блядь, где взять.
Не, ну я не думал, понимаешь, вот он, вот, поставь себя на его месте, вот, ты нашел труп у соседей, да? 5 метров.
Нет, слушай, но прошло уже какое-то время, то есть он и уже одних эвакуировал, и они тут начали думать, где бы взять лестницу.
10 минут прошло, и тебе пацан говорит, ее там нету. Да ты плохие, ты побосрался.
И,
там,
и зрачки да, у него так чик-чик.
И зрачки, и чик-чик, да, и чик-чирык зрачки. Ладно, все, друзья, спасибо, мы на этом заканчиваем. Через недельку следующую часть. Все,
все, всем пока.